Мы читаем «Учение десяти сферот», вторая часть, страница 71, «Внутреннее созерцание», 77 пункт. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в процессе урока. «Внутреннее созерцание», 77 пункт.
Нам надо понять, что духовные действия не прекращаются, что высший свет находится в абсолютном покое. Можно представить себе высший свет, который находится в постоянном покое, как свет, у которого нет чистоты. Но желание получать дискретно, я не знаю, как сказать, разделено. Дискретно. Поскольку оно развилось из бесконечного, из высшего света, послушайте, это важно. Когда оно развилось из высшего света через Далет Пхинот, потому что свет, который входит в желание получать, несмотря на то, что он только как будто противоположен желанию получать, но из-за того, что он привносит желание получать также и ощущение наслаждения и против этого страдания, и также ощущение присутствия его самого. То есть он хочет наслаждать, давать. Поэтому желание получать не просто так ощущает, хорошо или плохо, оно ощущает также, насколько оно находится в своей природе получения, противоположной дающему или подобно дающему. И поэтому у нас есть из двух сил Творца и Творения, у нас есть развитие по четырем этапам. То есть от кетера у нас есть развитие хохмы и бины, это получающий и дающий. И в Зарампине и Малхут у нас есть отношение к получающему и отношение к дающему. Что я хочу этим сказать? Что нам стоит представить себе, не навсегда, а пока что, может быть, потому что это поможет как некий образ, что высший свет не имеет частот, у него нет порции, он неделим, он просто, как это сказать, сплошной, наполняющий все непрерывно, наполняет все в одинаковой мере, тогда как свет, желание, которое находится внутри этого света, оно все время изменяется, потому что в свете есть два свойства – добро и дающий это добро. Поэтому кли всякий раз я чувствую добро. Я чувствую добро от дающего, он дает мне. И тогда что я делаю по отношению к тому добру, которое я ощущаю, и что я делаю по отношению к дающему? Если по отношению к добру я только хочу наслаждаться, и все. Но по отношению к дающему я должен получить ощущение дающего, отрицает ощущение добра, как мы учили, что это в Малхут бесконечности. И тогда из двух этих противоположных вещей мы устроены. То есть нет зла и добра. А изначально зло приходит к нам от ощущения Творца. Слышите это? Зло приходит к нам от ощущения дающего. Понятно или нет? Допустим, ты даешь мне какой-то хороший подарок. Подарок я люблю, это совершенно соответствует мне, и все. Но когда я чувствую, что это ты мне даешь, это мне причиняет неприятность, стыд, разные вещи, это неприятно. Скажем так, да? Только тому, кто действительно любит меня так, тогда я готов принять от него как... Потому что одно не исключает другое, это добавляет к подарку наслаждения, если я уверен в том, что его любовь – это абсолютная любовь. Но если это не совсем приклеивается ко мне, то это уже привносит в меня какую-то неприятность, допустим, до такой степени, что я страдаю, что я получил подарок, но это неприятно, я сейчас должен считаться с ним. И... То есть источник всего зла, который мы ощущаем, потому что это следствие сокращения, это следствие ощущения дающего. И поэтому стыд – это то, что мы собираемся исправить. Но к нашим делам. Когда мы находимся в свете бесконечности, и кли все время изменяется, ну, о скорости мы не говорим, что с большой скоростью это невозможно, но постепенно. Шораш алеф бет гимел далет, шораш алеф бет гимел далет, каждый раз на все больших ступенях мы не можем посчитать количество этих действий, которые происходят, потому что это все изменяется внутри, еще раз, снова. Все элементы все время изменяются до бесконечности. Но нам ясно, что изменения состояний идут без конца, потому что всякий раз мы ощущаем в каждом ощущении и благо, и того, кто это благо несет. И подарок, и дающего подарок. И наполнение, и его источник. И поэтому всякий раз есть изменения в нашем существовании. Поэтому он говорит, 77-й пункт. Сразу после утоншения до стадии Гимал утоншился высший свет, потому что он не прекращает светить. Это не что-то не то? Нет, потому что я слышал, что тот что-то сказал. Молчите все. Сразу после утоншения стадии Гимал утоншился высший свет, который не прекращает светить. Высший свет не прекращает светить. Все время у него есть только побуждение «возьми у меня все». Кли, которое находится все время в ощущении «я получаю благо». И чем больше это благо я получаю, тем больше я ощущаю его. Как я лажу с двумя этими вещами? До сокращения это привело его к сокращению, Малхут. После сокращения, когда она принимает решение, что получает только в той мере, в которой сравнивается по свойствам, то есть не просто нейтрализует дающего, а примиряется с ним, то есть делает, обратно производит такие действия, которые ставят ее в совпадение по свойствам с дающим, потому что тогда она получает то, что приходит от него для того, чтобы соединиться, прилепиться с ним, как возможность прилепиться. То есть цель становится от получения подарка приближение, сближение с целью. То есть подарок – это только признак того, как нам еще больше прилепиться друг к другу, и тогда это принимается. Действия в любом случае идут друг за другом с большой скоростью, то есть в непрекращающемся потоке все время. Пожалуйста, 77-й пункт.
77-й пункт. И выше уже выяснили, что высший свет не прекращает светить нижним даже на миг. И его распространение в творении зависит только от готовности кли этого творения, то есть в соответствии с величиной желания получать в творении. И каждый раз, когда творение пробуждается и стремится к высшему свету, оно его немедленно постигает в мере своего желания. И поэтому после того, как стадия Далит утоншилась до своей стадии Гимал и вышла в состояние нового самостоятельного творения, притянув к себе высший свет, то вышли в ней новые 10 сферот высшего света сверху вниз, а также новые 10 сферот отраженного света снизу вверх, точно таким же образом, как распространялось первое творение. Однако между ними имеется большое различие в величине уровня, так как в новом творении недостает уровня кетер и нет в нем более чем уровня хухмы.
Вопросы?
Что значит, что нет
ему уровня хухмы?
Да, что недостает ему уровня кетер. Это что-то новое. Что значит? Это как полпути?
Да не полпути. Это значит, что сейчас творение, которое выходит от объединения с Творцом, меньше, чем до этого, в силе меньше, чем было до этого. Что можно сказать о них? Так назвать разницу уровней, разницу силы объединения между ними, что если до этого объединение называется у нас 5 или кетер, второе объединение – это уровень 4, хохма. Вот так просто. Это не принципиально, так просто мы называем кетер и хохма. Сейчас для нас важна сила объединения. Это Гальгальта, допустим, сила объединения якобы самая большая, аб меньше. Да?
Это не слышится логично, то, что вы сейчас сказали мне, потому что если ты производишь объединение и до кетера, и тут нету кетера, и нету хухма, есть хухма, а кетера нет.
Мы говорим об уровне, поэтому я сказал, что мы просто так это называем. Это 5, а это 4.
А в ощущении должно быть до конца?
Не понял?
В ощущении должно быть от начала и до конца, до кетера. Что, только в речи нет кетера? В словах?
Этот уровень называется кетер, этот уровень называется хохма. Это такое название этого уровня. Это не то, что нет в ней кетера или есть в ней кетер. Каждый парцуф, каждый уровень — это 10 полных сферот. Только на большом уровне он говорит, что у тебя есть кетер. Всего уровня это называется уровень кетер, а на уровне более нижнего парцуфа называется, этот уровень называется хохма, там тоже есть 10 сферот, но весь уровень он меньше. Ты берешь большого человека и маленького человека, или ребенка и взрослого, у них есть те же самые органы в теле, такое же тело, только другой величины. Ну.
Вы сейчас как-то разделили, вы сказали, есть маленький уровень, есть большой уровень. Что значит маленький уровень? Это сила объединения?
Сила объединения с Творцом со стороны творения.
А если ты связан с Творцом, соединен с ним, то ты соединен. Что значит уровень?
Что есть разница, насколько ты связан.
Так в чем эта разница проявляется?
Я тебе скажу, разница в желании получать в твоем эгоистическом, которое ты преодолел для того, чтобы слиться с Творцом. И в этом разница. Что твое желание... Ну, определенное желание. Или желание по величине, по силе, по жестокости, шорош или алиф, или бет, или гимл, или далет. У тебя есть 5 уровней желания. Желание, я хочу, о, я хочу, ага, я хочу. Так, я хочу. Давай. Зависит от величины желания. Если я преодолеваю определенную величину желания, чтобы слиться, вместо того, чтобы сам проглотить, я готов отдавать всем, только чтобы быть дающим. Почему? Только для того, чтобы быть подобным Творцу. Зачем? Чтобы доставить ему наслаждение. Зачем? Незачем. Потому что если я скажу, что от этого у меня есть наслаждение, наслаждение огромное, но не ради него я это делаю. Иначе это ради получения. То есть высший свет, который приходит, дает мне эту возможность.
Желание, о котором вы говорите, это стремление? Что значит это желание, о котором вы говорите? Где я могу взять такое большое желание, чтобы слиться с ним?
Это не важно, это не зависит от тебя. Но, допустим, ты получил это желание от окружения, это не важно. Мы говорим о величине уровня. У тебя есть уже желание. У тебя есть большее желание, меньшее желание. Величина твоего уровня определяется величиной желания, над которым сейчас работает творение. И поэтому каждый больше своего товарища, его злое начало больше него самого. Если я нахожусь на уровне хухма, а ты на уровне кетер, это потому что ты больше меня в желании эгоистическом, что ты более жестокий. Когда ты исправил свою жестокость от добра, от зла к добру. Поэтому ты на большем уровне. То есть тот, кто был самый большой преступник, он может быть самым большим праведником. И не наоборот. И не то, что родился праведник, и всю жизнь он праведник. Такого не существует. Это просто животное. Да-да. То есть не развивается. Человек, который развивается, все время развивается с помощью раскрытия зла в себе. Все? Тебе достаточно? Да?
Если высший свет находится в статическом положении, а творение находится все время в изменениях, как можно достичь подобия свойств?
Статически называется, что он никогда не изменяется в его отношении к творению. Что добрый, творящий добро, плохим и хорошим. Это называется статическое. Статическое как на иврите? Постоянно?
Если творение все время находится в изменении, как же могут добиться подобия свойств?
Всякий раз стараться прийти к совпадению по свойствам, согласно нынешнему состоянию, которое пробуждается в тебе. И так всякий раз у тебя есть совпадение по свойствам с Творцом на все более и более усиливающемся уровне. Ясно? Продолжим еще чуть-чуть.
78-й пункт. По какой причине в стадии Гимел недостает кетер? Причина отсутствия кетер в этом втором творении – то, что нет в нем авиют уровня далит в стадии далит, что в понятии отраженного света означает кетер стадии далит. И потому экран отражает высший свет только до уровня хохмы и ниже его, то есть ту меру, которая была предназначена прийти на уровень Гимл в стадии Далит. В то время как на уровне Кетер в стадии Далит не было бы распространения, даже если бы экран не препятствовал этому, поскольку то кли, которое притянуло высший свет сразу с самого начала, не притянуло более чем хухма и ниже, и потому экран не возвратил обратно свет Кетер, а только от света хухма и ниже, и потому в отраженном свете отсутствует свет кетер. И поскольку нет света кетер в отраженном свете, нет там света кетер и в высшем свете, так как нет никакого света, который мог бы облачиться в творение без отраженного света, который его облачает, так как это клиполучение. И потому нет в нем более, чем уровень хохма.
Вопросы? Еще? Прежде всего, я не чувствую, что есть достаточный поиск результатов урока. Я на каждое слово хочу чувствовать себя в центре группы, там, где раскрывается свет, возвращающий к источнику, который исправляет меня, где бы я почувствовал также и раскрытие Творца, что является целью учебы. Я не чувствую, что мы вместе соединены и хотим в нашем объединении раскрыть Творца, чтобы доставить ему наслаждение. Направление на «вместе» как бы исчезло, вместо этого, почему уровень «кеттер» вместо уровень «хухма» и уровень «хухма» вместо уровень «кеттер». Это тоже должно быть, но на фоне того, что я все время думаю о своей большой проблеме. Как в слиянии с Творцом раскрыть, в слиянии с товарищами раскрыть слияние с Творцом. Да?
Здравствуйте, Раф. Андрей, Сиднея, такой вопрос. То есть получается, что мы должны, мы чувствуем только положительное и отрицательное состояние, а мы должны осознать вот этот переход между положительным и отрицательным.
יוצא שאנחנו, יש חיובי ושלילי, ואנחנו צריכים להרגיש את המעבר הזה מהחיובי לשלילי.
Как вот поймать этот переход, если мы не чувствуем вот это нейтральное состояние вообще никак?
אז איך אנחנו יכולים לתפוס את המעבר הזה, אם אנחנו לא קולטים את המצב הנייטרלי?
מצב הנייטרלי אני יכול למצוא...
Нейтральное состояние я могу найти только в центре группы, когда я бегу туда, как... Ребенок внутри матери, когда он хочет войти, если что-то страшное, что-то нехорошее, если он хочет получить какое-то ощущение уверенности, он всякий раз должен приходить иногда к матери и прилепляться к ней, а потом снова уходит играть, а потом снова бежит к маме, должен почувствовать ее, даже понюхать ее, обонять, как маленькая зверюшка, и снова пойти играть. Мы видим эти вещи, то есть мы обязаны всякий раз возвращаться в центр группы, там получить укрепление, и снова к нам приходят разные... Мы не должны выходить оттуда, но снова к нам приходят всякие ощущения, свойства, помехи, плохие мысли, и снова мы должны вернуться, это снова возвращает нас в центр группы. И так мы все время действуем. Точку баланса я не знаю. Как я могу знать? Точка равновесия всегда находится выше меня. У меня есть две силы, добра и зла, скажем, или разные вещи. Как мне знать? Они идут от Творца. Как я могу знать, как соединить их вместе таким образом, чтобы это было точно в Творце? Поэтому мне дали в моей плоскости, где есть добро и зло, мне дали центр группы, в котором я нахожусь. Если я нахожусь в нем, я раскрываю там более высокую ступень.
Спасибо.
Видишь, как человек спрашивает? У тебя ничего не понятно, ничего не понятно. Ты должен немножко раскрыть сердце. Это проблема, я понимаю. О! Учись у Таранса. Видишь, человек говорит, ты Сиднея, да? Из Австралии. Ну, а этот, смотри, вообще, как он поездил по земному шарику нашему. Я видел его несколько лет назад, 6-7 лет. Первый раз я его увидел в Париже. Знаешь, как он выглядел? Он за эти годы продвинулся. Если бы ты знал, ты бы завидовал ему, ты бы стыдился, это уж я не знаю. Но для этого надо тонкость души. Но на самом деле, посмотри, какая разница. Да, Таранс?
Раф, это не просто. Я не понимаю, что такое центр группы. Центр группы – это бина, хохма. Я не понимаю, где центр группы?
Центр группы – это когда ты любишь всех, как они есть. Что ты тем самым прекращаешь видеть... После твоего критического анализа ты прекращаешь после этого видеть что-либо злое хоть в ком-нибудь из них. Ты начинаешь видеть их, что без того, чтобы быть связанным с ними, у тебя нет жизни. Потому что все остальное, это просто не стоит жить. Там находится ощущение, когда ты находишься с ними вместе в центре группы. Центр группы – это вещь уже духовная. Если ты в этом не находишься, всего остального как бы нет. Ты отключаешься. Ты находишься в разных чужих мыслях, критика по отношению к ним и так далее, но ты в любом случае, когда возвращаешься туда, понимаешь, что это источник твоей жизни. Что ты нашел место наполнения души. Именно станцию наполнения. Да.
Если я вижу усилия моего товарища, это центр группы?
Нет. Центр группы – это когда ты чувствуешь всю группу как какую-то одну силу, которая как труба, несущая тебе ощущение высшей силы. Нужно стараться представлять себе эти вещи все больше и больше. Это придет, это должно выстроиться. Да.
Вот вопрос как раз про центр группы. Мы уже неделю. Мы неделю работаем отделом интегрального воспитания. И мы и пришли практики с опытом, с хисароном людей.
וממש כותבים דברים מעשיים מתוך החיסרון שמגיע מאנשים.
Это первое.
זה קודם כל.
Второе, мы соединились с вами. Вы нам дали очень четкий посыл и присоединили нас к себе.
שנית, נעזרנו בך ונתת לנו מסר מאוד מאוד קונקרטי.
А третье, мы сделали очень большие усилия, чтобы объединиться.
ושלישית, עשינו מאמץ גדול מאוד כדי להתחבר.
И только после этого мы стали работать из центра группы.
ורק אז התחלנו לעבוד במרכז הקבוצה.
Пока три условия мы не соблюли, не получалось ничего. И чтобы создать курс, рассказать людям, что такое малиновый шарик, что такое единство, важность группы, мы сами входили в это состояние. И из центра группы работали. Вот это примерно то, о чем вы сейчас говорили?
Да. Yes.
Вопрос.
Шейла.
Собрались израильтяне, русские. Мужчины и женщины.
Гварим и нашим.
Именно вот эта противоположность дает такой результат.
Хаим давка нигудиют азот, изо шем увиляла тоца азот.
Итгабрут.
Преодоление противоположности – это то, что дает результат в единстве. Без противоположности нет единства, нет объединения, как это может быть. Да? В однородной группе нет работы. Свыше им устроят разные проблемы. Но, то есть мы не должны убегать от несовпадения по уровням между разными товарищами, а надо работать над этим. Самая большая проблема – это язык. Потому что это не недостаточное совпадение, это недостаточность простой коммуникации, связи. Ладно, мы переходим к книге «Зоар».
Переходим к следующей части урока.